Христос воскрес! Хорошо, когда верующие не устают от этой фразы. И хорошо, когда верующие с улыбкой всегда рады говорить эту фразу и отвечать на нее не только 40 дней по традиции, по закону, но по благодати, приветствовать друг друга с радостью всегда этой фразой. Христос воскрес, потому что Он на самом деле воскрес, и это радость. Буду говорить немного, опять вспоминая события, когда это произошло, и надеюсь, что мы несколько сегодня истин, ну, поучительных для нас, возьмем из этой проповеди. Но сначала хотел бы рассказать такой пример. Помню, когда давно, много лет назад, я слышал его от одного брата во время... Вообще, кто-то знает, кто такой Владимир Ильич Ленин? Кто-то еще помнит? Вот, наверное, все знаете. Да. Был. Ну, молодежь сейчас, в принципе, не все знают, кто такой Владимир Ильич Ленин. Когда спрашивают, я даже в интернете посмотрел один опрос, ролик, ну, там молодых совсем, вот школьников спрашивают, кто такой Владимир Ильич Ленин? Ну, это, по-моему, русский поэт или писатель, или кто-то говорит, что какой-то ученый там, ну, многие уже забывают. Ну, во время Советского Союза стояли на Красной площади всегда огромные очереди к мавзолею, и вот в один прекрасный день в этой очереди стоит старичок, дедушка такой старенький, спокойно дожидается своей очереди. Когда подходит, очередь двигается, подходит ему время уже заходить в этот мавзолей, там на пороге стоит почетный караул, ну, они по стойке смирно, у них носы там в определенном положении, и даже не имеют права чихнуть, там как-то это вот повернуться, дернуться, вот, со штыками, вот. И дедушка подходит, вот прямо возле входа в мавзолей, к одному из этих караульных, и говорит: товарищ, он ноль эмоций, товарищ, где я могу? Я хочу поговорить с товарищем Лениным, побеседовать. Он ноль эмоций, ну просто стоит, ему нельзя дернуться, двигаться, там глазами даже повернуться. Вот. Ну, девушка постоял, не зашел в мавзолей. Ушел, думает, сменится караул, этот не знает просто. Вот. Дождался, когда сменился караул, опять стал в очередь, дожидается снова своей очереди, подходит, уже стоит другой караульный. Вот. Он опять к нему: товарищ, где бы я смог побеседовать с товарищем Лениным? Тот тоже ноль эмоций, не реагирует. Но, видимо, они друг другу уже передают. Говорят, там один дедок стоит, он непонятно, он может быть нездоровый на голову, чего он от нас хочет. Привязался к поговорить и поговорить. Вот. Уже третий караульный, он третий раз стоит, выстаивает эту очередь. И подходит к третьему, говорит опять: товарищ, где я могу поговорить с товарищем Лениным? Он говорит: дед, ну ты достал, ну у нас устав, ты понимаешь, ну нельзя с ним говорить. Он говорит: а почему? Ты уже мертвый. А он говорит: а надпись? Ленин жив, Ленин живет, Ленин всегда, да? Как там, Ленин будет жить. И дедок, видимо, верующий был. Он говорит: знаешь, Ленин мертвый, а Христос живой. И ушел. Он так и не пошел в мавзолей. Видимо, ему не нужно было видеть Ленина, он просто хотел поговорить. Слава Богу, что с Иисусом Христом мы и сегодня можем беседовать. Слава Богу, что он не как один из великих лидеров, великих личностей, которым кому-то больше, кому-то меньше посчастливилось лежать в красивой, обитой мрамором могиле, кому-то в саркофаге, может быть, даже золотом оббитый. Но они все мертвы. Кто-то пролежал 1000 лет, кто-то 100, кто-то 10 лет. Но они все мертвы, они до ныне в этих своих могилах. Но Христос живой. Аллилуйя, слава Богу. Читая, размышляя над событием, которое произошло в тот первый день недели, мы уже несколько ссылок, несколько отрывков слышали, когда читали перед пениями хора из разных Евангелий об этом повествовании, об этом событии. У меня возникло несколько мыслей, с которыми я хочу с вами поделиться. И взять из них какой-то урок для себя. Во-первых, читая все 4 Евангелия, меня очень удивило заботливость, что ли, или жертвенность и верность вот этих жен, женщин. Вы представьте себе, все 4 Евангелия говорят, что очень рано, на рассвете, весьма рано утром, с восходом солнца, очень рано на заре. И Иоанн пишет вообще рано, когда еще было темно. Они взяли эти ароматы, они приготовили, они целенаправленно идут помазать тело своего Господа. Дело в том, что мы живем в таком мире, где мы многим, нам много приходится жертвовать чем-то вот своим любимым, своим удобством, своими какими-то, там, не знаю, даже удовольствиями. Да, кому-то хочется, ну, поспать больше утром. Вот кто-то мечтает, кто-то учится там или работает. И постоянно приходится вставать и лететь в метро, садиться, ехать целый час на работу, чтобы потом отработать, чтобы вечером прийти уставшим, бухнуться в постель, и чтобы утром снова вставать, снова в метро. И так всю жизнь. И мы, может быть, где-то мечтали, о, как бы мне хотелось отоспаться. И людям приходится жертвовать собой, жертвовать своими желаниями ради суеты, по сути. Ради работы, которая приносит, да, в этой жизни, в этом временном нашем здесь странствовании по земле, приносит нам какие-то средства для существования, приносит зарплату. Но я задумываюсь, много ли я лично в своей жизни могу пожертвовать или стараюсь, стремлюсь пожертвовать чем-то ради Христа? И чем? Насколько? Вот где тот уровень? Жены, написано, что они пришли откуда-то из Галилеи. Они пережили такой стресс. Они были возле креста. Они видели стекающую кровь с креста. Они видели Иисуса, Господа своего, Учителя, распятого. Они находятся в скорби, в унынии, в таком замешательстве. Но они все равно идут. Они верны, они хотят до конца все, что они могут сделать. Все, что от них зависит, они хотят сделать до конца, совершить. Пусть это будет даже не в самое удобное время, им придется встать очень рано, еще до рассвета, и идти к этому гробу. Пусть вот это стремление, вот это вот дерзновение женщин, которые шли ко гробу, пусть это будет для нас уроком, братья и сестры, чтобы мы старались больше как бы заботиться о том, чтобы угодить Господу. Больше своей жизни посвятить, больше пожертвовать для Бога, нежели для своих каких-то чаяний, для своих желаний. Второй момент, это в Евангелии от Матфея записан, который меня очень удивил. В 28 главе. «И вот сделалось великое землетрясение», второй стих, «они пришли ко гробу, женщины, и вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес». Вот это само, ну, эту картину я себе представил. Представьте себе, что происходит. Стоят воины, здоровые, натренированные мужики с оружием, с мечами, может быть, с копьями. И тут такое. Является ангел, который, ну, наверное, воины не каждый день видели в своей жизни ангела до этого. Может быть, первый раз увидели. И вот он отваливает этот огромный камень, садится на него. И написано, что вид его был, как молния, и одежда бела, как снег. Кто-то видел в своей жизни близко молнию? Шаровую или такую, вот, как обычную? Видели? Близко, прям очень близко. Вот моя жена в детстве, знаю точно, она рассказывала, что видела за окном, прямо во дворе у них шаровая молния пролетала. И во дворе, ну, может быть, в метрах там 15 от дома толстый такой старый орешник рос, вот, грецкий орех. И вот эта молния, вот шарик просто крутится, вот так плывет по воздуху. И этот шарик, он ударил в этот орех в какой-то момент, и это дерево как масло срезало. Вот ножиком, когда масло режете, вот просто сломалось огромное дерево моментально. Молния. Это страшно. Молния это что-то вот такое величественное, что на человека наводит какой-то, знаете, трепет, внутренний такой страх, ужас. И это естественно, что все испугались. И воины, вот эти вот вооруженные мужчины стояли, и написано в переводе современном, что они омертвели. Они просто, ну, просто не превратились в статуи, да, они не могли ничего ни сказать, ни дыхнуть от страха, от ужаса при виде ангела. И меня удивляет вот то, что ангел говорит женщинам. Говорит, не бойтесь, женщинам. Тут мужики стоят просто вот, не дышат, омертвели. В современном переводе написано, также вот перевод по-другому переведено. Ангел говорит женщинам, а вы не бойтесь. Вот они боятся, они тут стали, понимаете ли, омертвели. А вы не бойтесь, я знаю, чего вы пришли. Я знаю, кого вы ищете. Трудно не бояться, но ангел говорит, вы не бойтесь. Какой урок я для себя взял? Знаете, порою вот наши какие-то эмоциональные, душевные или другие какие-то состояния и обстоятельства лишают нас контроля, лишают нас трезвой, здравой оценки, лишают нас возможности оценить ситуацию так, как она есть на самом деле. Страх, вот такое вот внутреннее беспокойство, внутреннее какое-то, если хотите, потеря равновесия, оно выбивает напрочь и трезвую оценку реальности. Оно выбивает память. Если мы читаем в других Евангелиях об этом событии, написано, что ангел в другом Евангелии от Луки говорит женщинам, вспомните, вспомните элементарно, он вам говорил сколько раз. Он учил вас, он говорил до того, как прийти в Иерусалим своим ученикам, и вы это слышали, что ему надлежит что? Умереть, пострадать и в третий день воскреснуть. Разве вы этого не слышали? Да, не слышали. Но вот это состояние внутреннее такое вот ужаса, страха, оно лишает христианина вот этой возможности контролировать и трезво все оценивать, трезво мыслить. Третий момент, который меня удивляет, он записан в Евангелии от Иоанна, это сцена с Марией Магдалиной. Вообще на первом служении была сценка такая интересная. Я вот читаю Евангелие, я вижу, на первый взгляд сразу выплывают какие-то, знаете, разночтения, да, разногласия. И казалось бы, ну как, там Иоанн пишет, что Мария Магдалина пришла, а Матфей пишет, что женщины пришли, а Марк, что другие женщины, как бы вот имена даже разные. И думаешь, ну что-то они там, несогласовка какая-то. Вот. И некоторые авторы в сценках попытались даже соединить это все, поставить хронологию, что зачем было, что якобы пришла сначала Мария, еще когда было темно, потом Мария убежала к Петру и Иоанну в это время, Петр и Иоанн пришли, посмотрели, потом они ушли, уже вернулась Мария с другими женщинами, как бы в несколько вот этапов. Я не хочу делать хронологию, не хочу заявлять, что это, как это было на самом деле. Но то, что записано, оно, даже если где-то какие-то есть вот такие вопросы, мы из любого места можем взять урок. И смотрите, что мы берем из урока Марии Магдалины. Мы читаем, что когда было еще темно, рано утром в Евангелии от Иоанна, приходит Мария ко гробу и видит, что камень отвален. И написано, что когда она увидела, то побежала сразу к ученикам и сказала, что унесли Господа нашего, и не знаем, куда положили. Да? Вот тоже думаю, Мария, ну ты же даже не дошла до гроба, ты не посмотрела, что там внутри. Но в своей голове ты уже сделала себе вывод, поспешный вывод, неправильный вывод. Она приходит к ученикам, говорит, унесли Господа, и не знаю, где положили его. Мария, ты же не следователь, ты же не разглядела, там следы, может быть, есть, там на что тебе опираться, да? Если ты это заявляешь, значит, ты хотя бы на что-то должна опереться, хотя бы на чем-то основывать свое мнение. Но она твердит, что унесли, украли, забрали, я не знаю, я в смятении, что делать? Потом Петр и Иоанн, когда приходят, убеждаются, видят, что в гробе никого нету. И когда они уходят далее, Мария стоит у гроба и плачет. Давайте прочитаем эти стихи. «А Мария стояла у гроба и плакала», 20 глава, 11 стих Евангелия от Иоанна. «И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. А они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Опять же, ангелов увидела. Ну, наверное, эти ангелы не были, как обычные там два прохожих, просто зашли в гроб посидеть, отдохнуть. Это было что-то необычное. Это было понятно, что это люди от Бога, что это ангелы, что это что-то сверхъестественное. И они спрашивают Марию: Мария, что ты плачешь? И тут ей в голову не приходит, и тут она не вернулась, вот не очнулась, не пришла в себя. И говорит то же самое, ту же самую линию продолжает. Говорит: унесли Господа, и не знаю, где положили. Опять то же самое. Мария, с чего ты это взяла? И в третий раз она оборачивается и видит Иисуса стоящего. И Иисус стоит и спрашивает: жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Написано: она думала, что это садовник, говорит ему: господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Третий раз, это уже сверхсил, наверное, да? Вот увидела, не убедилась, решила так. Потом ангелы пришли, ангелам не поверила. Сам Иисус Христос стоит, Господь ее. Говорит: ты чего плачешь, Мария, кого ищешь? Она говорит: ой, садовник пришел. Да с чего вдруг? И Господу пришлось посмотреть на нее, наверное, длинным взглядом, сказать: Мария, Мария, проснись. Подумай, ну смотри, я же перед тобою. И только тогда она поняла, она увидела, она очнулась и говорит Равуне, учитель, да, обращается к нему, узнала наконец-то. Это неверие, это такая, знаете, как отдаленная реальность, такое ощущение, что ученики, женщины, они все находятся где-то на другой планете. Те, которые ходили с Иисусом 3,5 года, кто слушали Его слова, Его истины, Его учения, такое ощущение, что они где-то вот там, у них где-то вот горе, у них где-то там вот все, уныние, горе, крах, все мечты разрушились, они на другой планете. Но реальность другая. На самом деле происходит-то совсем другое. И Иисус начинает являться каждому из них и говорит: почему вы меня не узнаете? Мария не узнала. Двое шли в Эммаус, не узнали. Наконец, 11, когда собрались, вечером Иисусу пришлось явиться им и сказать: мир вам. И потом упрекал, написано в Евангелии от Луки, написано, что упрекал их за жестокосердие и за неверие их. Это радостное событие. Да, Христос воскрес. Это для нас радость, это для нас ликование. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы мы, вспомнив это событие, воскресение Христа, чтобы мы подумали, не являемся ли мы как часто в своей жизни похожими вот на этих учеников. Когда истина, она вот она. Когда Христос вот он, и нам стоит только припасть к Нему, склониться, обнять Его, беседовать с Ним, высказать Ему свои проблемы, свои нужды, излить перед Ним, может быть, свои какие-то чаяния, свои желания. Но мы где-то ищем в другом месте. Все не там и все не то. И все четыре Евангелия, как одно, говорит одну короткую фразу, повторяются эти слова во всех четырех Евангелиях в этом событии. Его нет здесь. И уже об этом сказал Юра. Его нет здесь. Почему сегодня народ повально, ну пусть то неверующие люди, мир, он заблуждается, он ищет не там и не то. Он ударяется в какие-то законничества, он ударяется в какие-то традиции. Но мы-то верующие, братья и сестры, не будем похожи на этих учеников, которым Иисусу пришлось явиться и упрекать их за жестокосердие, за неверие, за то, что они просто не видят главного за второстепенным, не видят за своими проблемами света. не видят за тьмой, за всей тяжестью своих вот этих житейских, суетных, каких-то мирских, чисто земных вопросов, не видят небесного, чистого, вечного света, который стоит и светит. И закончить свои размышления хотелось бы словами самого Господа Иисуса Христа, которые Он сказал Иоанну в книге Откровения, в начале, когда Иоанн Богослов, апостол, видит это видение в первой главе, в 17 стихе. Иоанн пишет: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся“» — опять те же слова, «не бойся». Когда Христос перед тобою, видь его, взирай на него. «Я первый и последний, и живый», сам Христос сказал, «и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Да благословит нас Господь видеть живого, воскресшего Спасителя, Господа, который одесную Отца на небе, который во славе, который во веки веков живой и жаждет, чтобы мы обращались к Нему. Аминь.